إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. И сегодня мы с вами, братья, продолжим нашу прошлую лекцию. И наша прошлая лекция, как вы помните, затрагивала тему «Карамату Сахаба» – те чудеса, которые показывали сподвижники по воле Аллаха. И второй частью мы сегодня разберем признаки описания ахлюль-бида, бидатчиков. Как они выглядят и что их отличает от остальных мусульман. В первую очередь это должен знать каждый из нас. Поэтому то, что мы когда говорим о карамату сахаба, мы уже говорили о том, что карама это то, что вещь, которая противоречит законам физики, законам этой дуньи, то, что Всевышний Аллах дарует совершить своему вали, своему приближенному человеку. Но каким образом это происходит? Как сказал имам Аз-Захаби, основа для того, чтобы вали совершил карама, для того, чтобы он совершил какое-то чудо, он должен следовать сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Иттибау суннати наби саллаллаху алейхи вассалям. Следование сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. И не в том плане, что часть следует, часть оставляет и тому подобное, а в том плане, что вали, он должен следовать сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям практически во всем. Почему Всевышний Аллах сказал: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас, вам был показан в посланнике Аллаха саллаллаху алейхи вассалям лучший пример. Лучший пример не именно в чем-то, а полностью во всем, начиная с его поступков, начиная с его высказываний и заканчивая его одеждой, то, как он ходил, то, как он поступал, то, что он делал. И это все полностью входит в понятие сунны, то есть нету понятия разделить это и тому подобное. Вот поэтому, когда мы говорим о сунне, то в основе сунны является следование сунне, это одно из важных условий для того, чтобы человек стал валием, и чтобы мог совершить какое-то карама, который Всевышний Аллах захочет и дарует ему. Либо на поле сражения на пути Аллаха, либо же в дунье в этой, либо же после смерти, неважно. Поэтому, когда мы говорим про вали, то для валия, для того, чтобы человек стал вали, существуют два условия. И мы про них говорили. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Аля инна аулия Аллахи, ля хауфун алейхум, ва ляхум яхзанун». Поистине, приближенные к Аллаху, на них нету страха, и они не будут опечалены. Дальше что говорится? «Аллязина аману вакяну яттакун». Те, которые уверовали и были богобоязненными. Поэтому, как сказали ученые, основа два существует условия для того, чтобы человек признать валием. Был перед Аллахом валием, не перед нами. Вали это не тот, кто говорит: «Я вали, я могу совершить карамат». Поэтому в основе своей, как мы знаем, два условия – это иман и таква. Вера и богобоязненность. Почему человек, который «Аллязина аману вакяну яттакун». Поэтому, когда мы говорим про караматы, то карама может совершить только человек, который мусульманин. Только человек, который действительно уверовал, тот, который богобоязненный. И тот, который следует сунне посланника Аллаха, салям. Не те бидатчики, псевдосуфии, которые там летают в облаках и тому подобные вещи. Мы не будем их опускать сегодня на землю, мы не для них делали эту лекцию. Но в своей основе знайте о том, что любые те караматы, которые Всевышний Аллах дарует своим рабам, они относятся к мусульманам, к верующим. Поэтому некоторые начинают спрашивать по поводу того, существуют же те чудеса, которые показывают кафиры и тому подобное. У них тоже сохраняются те вещи, как у нас в свое время в Бурятии показывали, нашли эту статую этого сухого старика, помните, по телевизорам? И сейчас все буддисты там молятся на него. С одной стороны, тоже кажется чудо, но с другой стороны, если мы начнем разбирать жизнь этого кафира, то найдем, что он при жизни был неплохо проспиртован, а потом еще лежал всю свою жизнь, оставшуюся вместе с кусками соли. Поэтому любым вещам существует вполне логическое объяснение, но это те вещи, которые совершает Всевышний Аллах через своих приближенных в этой земле, это то, что касается мусульман. Это касается нашей умы, это не касается их. Поэтому существует огромная разница между аль-карама ва сихар, между караматом и сихром, колдовством. Потому что сихар – это то, что предупреждал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах сказано о том, что сихар – это куфрун бавах, это явный куфр. Это не просто куфр, дуна куфр, который не выводит человека из ислама, но сихар – это куфрун бавах. Почему шайтаны, когда учат людей этому сихру, они предупреждают его, это куфр, и он выбирает уже это, будет ли он этому учиться или нет. Поэтому, валлай, я скажу честно, я клянусь Аллахом, я расскажу вам небольшую историю, которая произошла действительно со мной, когда я был дома. И, как вы знаете, у нас существует огромное количество шаманов, всех тех, которые связаны с джиннами, этих кяферов. И однажды, в один из моментов, они ко мне отправляли людей, сказав о том, что нету никакого другого излечения, кроме мусульманина, который прочитает вам Коран. Это ихние колдуны отправили в свое время людей ко мне. Клянусь Аллахом, это была история около 2,5 лет назад, когда я был дома. Я не буду врать. Тот, кто меня знает, тот может в это верить. Тот, кто не знает, может не верить. Но я скажу, такое произошло. И действительно, один из крупнейших шаманов у нас в Улан-Удэ отправлял ко мне людей для того, чтобы с помощью чтения Корана излечить их от того, что у них было. Поэтому такие вещи происходят сплошь и рядом. Но в своей основе, как мы знаем, использовать караматы могут только праведные рабы Аллаха. То, что касается других, которые выдают себя за псевдосуфиев, полеты в небесах и тому подобные вещи, это все относится либо к поступкам шайтанов, либо же колдовству, которое вытворяют они. И мы рассказывали ту самую историю с Ибн Таймией в Александрии, когда он полностью разгромил клан суфийский и многие другие вещи. Мы не будем их перечислять. Просто в свое время существуют те правительства, те ряд людей, которым это выгодно. Как, например, сейчас делают в Египте, существует гробница Саида Бадауи, в котором собираются каждый год на посещение его могилы 1 000 000 человек. 1 000 000 человек для того, чтобы посетить его могилу. Это ширк, явный ширк, который сейчас происходит. Поэтому, когда мы будем с вами говорить про бида, то у бида существует 2 вида. Бида, у нее есть вид в атикадате, в убеждениях человека, и бида, которая касается поступков. Как, например, когда человек совершает таваф вокруг этих гробниц. И другие тому подобные вещи. Поэтому, когда мы говорим, то таких примеров у нас сплошь и рядом. Если мы возьмем Кавказ и тому подобные вещи, или возьмем даже Татарстан, куда сказали делать хадж, малый хадж, Талгат Таджуддин призвал и все остальные ерунду. Поэтому мы это видим на каждом шагу. Тот самый ширк, который происходит и который не имеет никакого отношения к тем самым караматам, которые Всевышний Аллах наделяет своих праведных людей. И поэтому, когда мы говорим про вали, то запомните, существует в шариате такое понятие. Вали лейса макфулюн бимакан муайян. Вали это не может быть скован определенным местом. То есть мы не можем сказать, вали, аулия живут только в Дагестане. Аулия живут только на Кавказе, аулия живут только там-то, там-то, там-то. Нет, вали это общий термин. И как мы уже говорили, вали это не имя. Абдул-Хадир Джиляни, этот. Вали – это именно описание человека. И каждый, который подходит под это описание, он может быть валием Всевышнего Аллаха Та'аля. Поэтому и сегодня мы, иншаллах, с вами продолжим часть нашей лекции. Эта часть называется «Караматус Сахаба». Те чудеса, которые Всевышний Аллах показывал через подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот поэтому мы приведем сегодня несколько примеров, и может быть многие из нас их знают. Это в первую очередь пример с Ханзалей ибн Амир. Помните Ханзалю ибн Амир, тот самый сподвижник, которого призвали на джихад, когда глашатай и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям кричали в Медине «Я хайля ляхир каби, я хайля ляхир каби, я хайля ляхир каби, о конница Аллаха, воздвигайтесь на бой». И Ханзали ибн Амир, который только что совершил половое отношение с женой, даже на состоянии джунуба, бросился на эту битву, где и погиб. Его отец Амир, вы все его знаете, проходили по Сирии. Отец у Амира был тот, которому пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал кличку Аль-Фасик, нечестивец. Он пытался сбить ансаров и призвать их к себе. Он был на стороне куфра в день битвы при Ухуде. Но это ему ничем не помогло. Ансары отвернулись от него, хотя он был бывшим их вождем, одним из главных авторитетных людей. И Ханзаля, сын этого Амира, этого человека, погиб в этот день битвы при Охуде, как мы знаем. И сподвижники, приводя этот хадис, сказали, в тот день, когда мы несли Ханзалю на носилках, ни у кого из нас не было воды даже для того, чтобы выпить. Даже для того, чтобы выпить. Но мы увидели, как носилки Ханзали истекают водою, с них текла вода. И после этого мы знаем тот самый хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, узнав, какого было его положение перед битвой, он сказал, ангелы омывают его. Вот. А то, что касается воды, то мы с вами прекрасно знаем, что когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ранили, и он поднялся на гору Ухуд, то воду не могли найти. Принесли вонючую воду, которой пытались омыть его раны, и которая не помогала. Потом уже только, когда отправились и принесли нормальной воды, только тогда смогли омыть раны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И огромное число сподвижников, про которые мы сегодня поговорим. Абдулла ибн Амру ибн Харам. Абдулла ибн Амру ибн Харам. Тот сподвижник, про которого, помните, что произошло? Его дети, его сын, его дочь, после его смерти, битвы при Охуде, они рыдали. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я скажу вам про вашего отца то, что заставит, прекратит ваши слезы. И они сказали, что это? И он сказал, разве вы не будете довольны, если узнаете, что никого в этой дуне, ни с кем в этой дуне Всевышний Аллах не разговаривал напрямую, без покрывала. Но с вашим отцом он разговаривал напрямую, без всякого хиджаба. и сказал: «Что ты хочешь, мой раб?» Он сказал: «Верни меня обратно в эту Дунью, я погибну снова на твоем пути, о Всевышний». Он сказал: «Лякот сабаха минни хоулюн», но мое слово опередило меня о том, что они не вернутся в нее. Так что же ты хочешь еще? И он сказал: «Так оповести же моих братьев о том, какая награда ждет нас на этом пути. И что Всевышний Аллах не спасал те аяты, уля тахсабанна лязина кутилю фисабили ляхи амуата. Не считайте тех, которые пали на пути Аллаха мертвыми, балях яун айнда роббихим юрзакун. Они живы и получают свой риск у своего Господа». И огромное число тех самых сподвижников, в том числе и Хариса ибн Нуаман, ради Аллаху та'аля ангу. Посланник Аллаха салсам сказал: «Я вошел в рай и увидел Хариса ибн Нуамана, читающим Коран в раю». Сподвижник, читающий Коран в раю. И Аиша, которая передает этот хадис, сказала: «Когда мы узнали о состоянии Хариса ибн Нуамана, мы узнали, что он был самым заботливым сподвижником в отношении своей матери». Самым заботливым сподвижником в отношении своей матери. Макана ахадун барра. То есть не был никто более заботлив по отношению к своей матери, чем Хариса ибн Нуаман. Поэтому среди тех хадисов, которые мы сегодня рассмотрим, их огромное количество, и в том числе та самая известная история. Помните, когда Аббат ибн Бишар и Усейд ибн Худейр сидели у посланника Аллаха, салсам, и вечером, когда стали возвращаться, ночью была темнота. И они не знали, как пройти, и шли по темноте, и у одного из них палка, на которую он опирался, у Аббата ибн Бишара засветилась светом. И они шли в свете этой палки по темной Медине, по темным улицам Медины. И когда они на переулке расстались, Аббат ибн Бишар, Усейд ибн Худейр, у каждого из них палка засияла своим отдельным нуром, с которым они дошли до дома. И это те моменты, которые всего-навсего мы можем привести про жизнь сподвижников, про жизнь лишь некоторых из них. И этот хадис приводит Ахмад и Тирмизи. Среди тех сподвижников, про которых мы, иншаллах, поговорим, среди тех караматов, которые Всевышний Аллах дарует им, это карама после смерти. И эта карама касается кого? Джафара ибн Аби Талиба, радиаллаху та'аля ангу, брата Али ибн Аби Талиба, который был старше его на 8 лет, который раньше его принял ислам, раньше, чем Али ибн Аби Талиб, и пал шахидом в битве при Мута. И мы помним прекрасно эту историю, когда посланник Аллаха салсам отправил войско мусульман, которое достигало 3000 человек, и это была самая крупная армия мусульман, которая была собрана за всю историю исламского периода на тот момент. И когда они дошли до битвы при Мута, 200 тысяч кафиров вышли против них, и мусульмане начали переговариваться между собой и сказали: «У нас есть два выхода, либо мы возвращаемся в Медину, либо мы просим пророка салсам помощи, подмоги». Ну какая может быть подмога против 200 тысяч кафиров? И Абдулла ибн Раваха сказал им: «Люди, мы вышли для чего? Для того, чтобы пасть шахидами или победить. И у нас есть ихда хуснаейн, две прекрасные вещи. Одну из них мы выберем. Либо пойдем шахидами, либо одержим победу. В чем наша проблема заключается?» И Зайд ибн Мухаммад, приемный сын посланника Аллаха, салсам, который вел это войско, в этот день они сразились с кафирами. Битва продолжалась 3 дня, и в ней пали кто? Зайд ибн Мухаммад. Следующий кто у нас пал? Кто знает? Джафар ибн Аби Талиб, Абдулла ибн Раваха. И последний, кто после этого взял знамя в свои руки, Халид ибн Аль-Валид, который в тот день сломал 9 мечей. В день битвы при Моте, в тот день при битве он сломал 9 мечей, отбиваясь от нападок кафиров. И после этого посланник Аллаха, салсам, как мы знаем, в Медине, находясь еще до того, как пришли вести о том, что эти сподвижники пали шахидами, он сообщил людям в мечети о том, что они погибли, о том, что они пали на пути Аллаха. И когда пришли эти известия, мусульмане лишь лишний раз убедились в том, что посланник Аллаха салсам «Ля янтыку аниль хава». Он не произносит просто так на своих страстях ничего пустословия. Поэтому, когда пришли эти известия, помните, что произошло? Посланник Аллаха салсам сказал: «Я вошел в рай и увидел то, что Джафар ибн Аби Талиб летает в раю вместе с ангелами. И Всевышний Аллах заменил ему две отрубленных руки в битве при Мута двумя крыльями, с помощью которых он летает в раю». Поэтому его сына Джафара ибн Аби Талиба, его род называли потомками Джафара Таяра. Джафара, который летает в раю. И огромное количество этих хадисов, в том числе приводится история про то, как однажды Сальман Аль-Фариси пришел в гости к Абу-Дарде. Сальман Аль-Фариси, все знают его, правильно? И Абу-Дарда. И когда они встретились у дома у Абу-Дарды, Абу-Дарда нашел то, что у него было из еды в доме. Ну что могло быть у сподвижника в доме из еды? Фрукты, мед, там хлеб, нет, арабикам. То, что даже сподвижники не знали, что это было. Передавая этот хадис, они сказали, хадис приводит имам ат-Табарани в своей книге «Аль-Кабир». Абу-Дарда сказал: «Мы нашли что-то, что было сухое. То ли куски хлеба, то ли еще что-то». И положили это в котелок и поставили на огонь, налив внутрь немножко воды. И сели. Сели что, разговаривать? Нет, сели делать зикр. Каждый из них совершал зикр Аллаха. И так они сидели в темноте, ждали, пока этот горшок, наконец-таки, еда приготовится. И в один из моментов, когда уже Абу Дарда был уверен, что еда готова, он подошел к этому горшку, открыл его, и, субханаллах, он услышал, как еда восхваляет Аллаха. Как еда восхваляет зикр, делает зикр Аллаха. Почему Всевышний Аллах говорит в этой дуне, каждая вещь произносит тасбих Аллаху. Валякин ля тафкахуна тасбиха. Но вы не понимаете этот тасбих. И Всевышний Аллах открыл для сподвижников в этот момент то самое карама, то самое чудо, которое они увидели, как еда восхваляет имя Всевышнего Аллаха. Поэтому такие истории неудивительны. Каждая вещь, которая есть в этой дуне, она восхваляет Аллаха, но мы не понимаем этот тасбих. Поэтому, когда мы говорим собака, свинья, эти животные также восхваляют Всевышнего Аллаха. И они лучше перед ним, чем кафир, который не восхваляет своего Господа. Когда мы говорим свинья, собака, да, действительно худшие животные, которые самые грязные, но Всевышний Аллах и то принимает от них зикр, в отличие от кафира, который живет здесь, пользуется благами Всевышнего и не возвращает, не воздает ему за это никакой хвалы. Поэтому и последняя история про сподвижников, иншаллах, то, что мы сегодня расскажем, это история про, опять-таки вернемся к Сафине, слуге посланнику Аллаха, салсам. Помните, мы рассказывали про него в прошлый раз, о том, как пророк, салсам, сделал дуа для него, и он после этого сказал, если бы на меня положили двух верблюдов, я бы не почувствовал их тяжести. Сафина был среди тех сподвижников, которые были отправлены по приказу Омара ибн аль-Хаттаба на завоевание Ирана. И они переправились на корабле через пролив и дошли до территории Ирана. Но по пути корабль, на котором плыл Сафина со сподвижниками, потерпел кораблекрушение. И они пристали к берегу, где не знали, что вообще. Пустынная территория. И Сафина вместе с остальными сподвижниками шел и не знал, как соединиться с остальной исламской армией, их небольшая группа. И в один из моментов к ним вышел из пустыни кто? Лев. Лев. Если бы каждому из нас вышел лев, что бы там произошло? Как минимум, тахарат бы потерял. Да. Поэтому к Сафине вышел лев. И Сафина, радиаллаху та'аля ангу, обратился к нему. Смотрите, что сказал сподвижник льву. Он подошел к льву и сказал: «Ана Сафина маулян набий». «Я Сафина, слуга пророка», салсалям. Повторив это несколько раз. И сподвижники сказали: «Мы увидели, как лев преклонился перед ним». После этого поднялся и кивнул головой, позвал нас за собой. И они отправились за Сафиной и за этим львом до тех пор, пока не вышли к исламскому войску, которое возглавляли мусульмане. Пока не дошли до стоянки исламских войск. И эти караматы, эти те самые чудеса, которые Всевышний Аллах дарует своим рабам, то их существует огромное количество. И в первую очередь, когда мы говорим про вали, то давайте запомним, каковы его признаки, каковы его описания. И в первую очередь вали – это тот человек, который следует посланнику Аллаха, салсалям, который является богобоязненным и беспоказушным, который не делает вещи на показуху. Это человек, который отстраняется от грехов и лжи. Человек, который отстраняется от грехов и лжи, который говорит истину и не боится ничего перед Аллахом. То есть не боится сказать истину ни перед кем абсолютно. И это человек, которого поступки сходятся с его словами и наоборот. У скольких из нас наши слова не сходятся с поступками? Огромного количества. И поэтому вали тот человек, у которого слова сходятся с его поступками. И самое главное, это тот человек, который не говорит: «Ана вали». «Я вали». «Я вали». «Я могу летать, я совершаю намаз в Медине и возвращаюсь», и тому подобные вещи. Это все противоречит тому описанию приближенных к Аллаху людей, которые нам оставили наши праведные предки. Вот поэтому на этом мы закончим нашу тему с валием, с аулия Аллах, и перейдем к следующей нашей теме, которую мы сегодня, иншаллах, затронем. Эта небольшая тема является у нас что? Это описание ахлюль бида, описание бидатчиков. Каковы они? Каковы они? У них есть какое-то описание определенное или нет? Но мы сегодня расскажем про те пункты, на которых согласились ученые ахли сунна валь джама. Не будем выходить далеко, не будем выходить за пределы этого, и в любом случае мы благодарны за эту лекцию шейху Саиду Мухаммаду Саиду Расляну, шейху из Египта, который, по материалам которого мы готовим наши лекции, и многих других ученых. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, ахлюль бида, люди беда, то мы в первую очередь скажем. В первую очередь беда разделяется на две категории. Как сказали ученые, «Ляга науан филь аквали валь иатихадат, ва науан филь афвали валь абадат». То есть у беда существует два вида. Один вид из них – это в высказываниях и в убеждениях. Человек высказывает и в чем-то убеждается. И второй вид у беда, то есть, как мы знаем, вернемся к беда, да? Беда – это что такое? Беда – это то, что, на чем не был посланник Аллаха, салям, и на чем не были сподвижники. И вторая вещь, вторая беда – это беда, которая касается поступков человека и его поклонений. То есть, например, если он начнет, человек, делать зикр вверх ногами, или же скажет, намаз можно читать вот так и так и так, лежа на боку будет делать. Поэтому в основе, если человек скажет, я хочу делать зикр на голове, это разрешается? Нет. Почему? Потому что в основе, если мы вернемся к основам нашей религии, то основы гласят «Аслюль айбада кулюха харам». Основа в поклонении, она вся харам, харам. Кроме того, на что приходит далил из сунны посланника Аллаха, салям. То есть, если человек говорит, я хочу делать зикр, бегая, или хлопая в ладоши, или еще что-то, то возвращаемся опять-таки к основе. И основа «Айбада кулюха харам». Вся поклонение является харамом, кроме «Илля маджа алейхи далил». Кроме того, на что приходит твердое доказательство из сунны посланника Аллаха салсам. Если нет этого доказательства, извини, брат, но аль-айбада кулюха харам. Поэтому беда являются две категории. И имам ибн Таймия, Ахмад ибн Таймия, рахимахуллах, сказал в первую очередь, что беда и'тикадия и беда амалия, беда поступков и беда убеждений, они сходятся между собою. И тот беда, который делает человек своими руками, как, например, таваф вокруг мавзолея, он убежден в этом. Это указывает на второе беда. И зачастую у многих людей они собираются вместе. Собираются вместе для того, чтобы человек заблудился еще хуже, чем был до этого. Поэтому сегодня мы, иншалла, расскажем основные признаки ахлюль-беда, каковы они являются. И среди них это 5 их отличительных свойств. 5 отличительных свойств ахлюль-беда. И тот человек, в котором они сошлись, можно уже считать, можно смотреть о том, что этот человек приблизился к бедатчикам или один из них. Или один из них. И в первую очередь, это первый признак, это фурка. Отстранение от джамаата. То есть любой человек, который решил выдумать свою секту, свою религию, он отстраняется от всех мусульман, выходит из джамаата. Для чего? Для того, чтобы искать своих последователей, своих отдельных последователей, которые пойдут за ним. Почему Всевышний Аллах говорит, «Валя такуну каллязина», не будьте как те, которые разделили свою религию после того, как к ним пришли явные знамения. Также Всевышний Аллах говорит, что в Священном Коране, «Валя такуну каллязина, тафарраку вахталяфу мим ба'ди маджаахум льбайинату, ауляйка лахум азабун азим, инна льлязина фарраку динахум вакану шиян леста минхум фишей». Поистине те, которые разделили свою религию и были шиитами, были партиями, сектами, леста минхум фишей. Ты не принадлежишь к ним. Сказано кому? Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И имам Хафиз ибн Касир, рахимахуллах, в тафсире этого аята сказал, в нем явное указание на то, что Всевышний Аллах отдалил своего посланника от всех сектантов, сказав «Леста минхум фишей». Ты не принадлежишь к ним ни в чем абсолютно. Ты не имеешь к ним никакого отношения. Поэтому один из признаков, как мы уже сказали, первый – это когда человек начинает отделяться от остальных и искать свою собственную религию, строить свои собственные вероубеждения. Поэтому, как сказал шейх Ул-Ислам ибн Таймия, поэтому спасенная группа, как мы знаем, тот самый хадис про 73 группировки, почему ибн Таймия сказал, поэтому Всевышний Аллах, поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям назвал спасенную группу «Ахлюсунна валь-джама», люди сунны и джамаата, объединение. А все остальные группы – это группы раздора и своих страстей. И шейх Ул-Ислам ибн Таймия сказал, и люди, которые будут стоять твердо на убеждениях Ахлюсунны вальджама, в какой-то период времени они будут больше, чем все остальные заблудшие. В какой-то же период времени они сократятся так, что их будет намного меньше, чем всех остальных заблудших людей. И это происходит сейчас, это происходило до нас, и это будет продолжаться вплоть до судного дня. И в этом нет ничего удивительного. И второе описание бедатчиков – это следование своим страстям. Когда человек следует своим страстям, каково это? Человеку хочется, чтобы в исламе было так. Он не хочет искать далиль, ему нравится вот так, потому что нравится его шайтану, его душе, своим страстям. И он начинает подыскивать то, что нравится. неправильно переведенный хадис, это, то или еще что-то взять, подстроить это все под себя так, что лишь бы ему это нравилось. Вот поэтому, когда мы знаем, эти все самые истории приходили на протяжении веков, когда мы рассказывали с вами про Ахмада бин Ханбаля, про правление Мамуна, когда пришли к власти муатазилиты, как они расправились с ним, как они убили шейха Мухаммада ибн Нуха, как скончался шейх Буэйты и многие другие. Та же самая история произошла в Египте, когда к власти пришли кто? Проклятые фатимиды, шиитская секта, которая захватила Египет, Каир и утопила его в лужах крови. После этого они схватили одного из шейхов в Египте, которого звали Абу-Бакр ар-Рамди аль-Масри. Схватив его, они посадили его в тюрьму и заставляли отказаться от своих убеждений. То же самое происходило с Ахмадом бин Ханбалем. Помните ту самую историю, когда к Ахмаду пришли его ученики и сказали: «Ахмад, согласись на тукья, откажись от своих вероубеждений, и ты выйдешь отсюда, все нормально». Ахмад сказал: «Отправляйтесь за пределы тюрьмы и посмотрите, что там происходит на вратах». И они вышли и сказали: «Мы нашли 1000 человек, которые сидят с ручками и бумагой, ждут того, что ты скажешь». И Ахмад сказал: «Актулю навси валяу дыллю хауля». «Я убью сам себя, но я не введу в заблуждение этих людей». То есть, пускай убьют меня, но эти люди останутся на прямом вероубеждении, которое к нам пришло. И так же самое к Абу-Бакру ар-Рамди пришли эти фатимиды, которые сказали: «Откажись от своих вероубеждений». Он сказал: «То, что здесь на территории Египта делали византийцы, кафиры, это не сравнится с тем, что вы натворили». И они приказали убить его, и иудей убил его и снял с него кожу. Снял с него кожу еще живого. И те самые поступки, которые происходили, мы рассказывали про Ахмада бен Насура аль-Хузаи и многих других среди ученых, которые подвергались в свое время этим испытаниям, по причине чего? По причине того, что люди, которые следовали своим страстям, устанавливали новые религии, которые им нравились. И это является одним из отличительных свойств бидатчиков, то, что происходит с ними. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Афарайта ман иттахаза иляхаху хаваху». Посмотри на того, кто взял своим богом свои страсти, свои страсти. Поэтому многие из муфассиров тафсири этого аята сказали: поистине хава, страсть, это илягун маабуд, это бог, которому можно поклоняться. Человек ведь поклоняется своим страстям, нравится ему это, он следует за своими страстями. И поэтому Всевышний Аллах предостерегает нас от тех людей, которые взяли свои страсти своими друзьями. И то, что касается этого хадиса, который мы знаем про 73 группировки, то многие из тех, кто сейчас существует, начали пытаться строить свои предположения о том, что этот хадис даиф, о том, что он не имеет основы никакой в религии и многие другие вещи. Но в своей основе, если мы хотим сказать, то этот хадис приводит Ахмад ибн Аби Асим, его приводит Дарими ибн Маджа ад-Дейлами, и он является достоверным по мнению кого? По мнению двух великих ученых из прошлых, имама Захаби, из нынешних шейха Альбани, рахимахумуллах. Двух ученых. Этого достаточно для того, чтобы считать этот хадис достоверным и опираться на него в вынесении шариатских постановлений. Третье описание бидатчиков – это то, что они следуют за всем сомнительным. То есть почему посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вабайнахума умурун муташабиха». И между этим, между халялем и харамом, существует муташабиха, сомнительное, в то, что человек старается влезть постоянно. Это же не харам, это макрух, я считаю, и тому подобное. Дело доходит до того, что они ставят туда даже те вещи, которые являются однозначным харамом. Как, например, говорить: «Да ладно, это бритье бороды, это нормально, это макрух, может быть. И ставят это в сомнительное. И многие другие вещи, которые относят к тем, которые не имеют на самом деле никакого отношения в исламе. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Вамма аллазина фи кулюбихим зайгун, фаяттабиуна ма ташабаха минхум, ибтигаа фитна». Поистине тех, у которых в их сердцах находится зайгун, то есть хава, ихние страсти, они следуют тому, что для них является сомнительным, стараясь достичь, благодаря этому, фитны среди людей, достичь смуты, которая может произойти между ними. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе от Аиша, он сказал: «Поистине, когда вы увидите тех, которые следуют за тем, что является для них сомнительным, то это те, которых назвал Всевышний Аллах фикулюбихим зайгун, тех, в чьих сердцах которого находятся ихние страсти». Четвертый признак бидатчиков – это противоречие сунне посредством Курана. То есть каково это? Когда человек говорит: «Я хочу брать только Куран и больше мне ничего не надо». Я не хочу брать сунну, там хадисов много недостоверных. Или там есть огромная куча выдуманных хадисов. Дело дошло до того, в Аллахе, я скажу, существуют те секты, которые считают, что в сахихе имама Бухари находится 120 ложных хадисов, которые он взял из Исраилият, из еврейских рассказов. Оля хауля, оля хуот, илля билля. Существует огромное количество тех сект, тех группировок, которые сейчас, например, задаются вопрос, вы такой Абу Гурейра, почему он столько хадисов передал? Или это откуда? А это, я не принимаю этот хадис, мне он не нравится. Я думаю, что он является выдуманным. И тому подобное. Огромное количество тех самых людей. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб однажды сказал, если к вам, предупреждая нас о появлении этих людей, он сказал, когда к вам придет народ, который будет спорить с вами посредством Курана, то опровергайте их с помощью сунны. Опровергайте их с помощью сунны. Те люди, которые начнут задаваться только одним лишь Кураном, говорить, я буду делать только так, как мне кажется, потому что Куран явен. Там все явно. То есть нету ничего для того, чтобы надо было объяснять тафсир и тому подобные вещи. Это является также одним из худших видов заблуждения, в которые способен впасть человек по своему желанию или по желанию своего шайтана. Валлаху та'аля а'лам. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, поистине, может быть, придут те времена, когда человек будет лежать на своей подушке у себя дома и говорить, то, что я нашел в книге Аллаха халяль, то это халяль. То, что я нашел из харама, то это харам. Человек, а действительно среди нас очень много таких бывает. То, что в Куране это халяль, это харам, больше нам ничего не надо. Все. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине этот человек будет лежать на своей кровати и думать, то, что я нашел в книге Аллаха, то это харам или халяль. Но поистине я вам не запрещал, не делал харамом того, что не делал харамом Аллах. То есть харам посланник Аллаха, салсам, это харам Аллаха. Халяль посланник Аллаха, салсам, это халяль Аллаха. И огромное количество аятов указывает на это. Где Всевышний Аллах говорит, «Кулин кунтум тухибун Аллаха, фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах вас полюбит. И этих аятов огромное количество, и мы не будем их здесь приводить. Этот хадис приводит Ахмад, Абу Дауд, Ад-Дарими и Хаким. И его удостоверил шейх Аз-Захаби, Хафиз Аз-Захаби. Поэтому имам Аль-Барбахари сказал, поистине, если ты увидел человека, который не следует великим ученым прошлого, то есть существуют те секты, которые отрицают великих ученых прошлого, имам Аль-Бухари, Муслим, это то, наговаривают про них, говорят, что эти люди те, то имам Аль-Барбахари сказал, поистине, если ты увидел человека, который не следует этим ученым, то обвини его в его религии, обвини его в его религии, о том, что его ислам неправилен, или лучше оставь его раз и навсегда, отстранись от него и не приходи к нему. Пятая причина и последняя, это ненависть к ученым прошлого. Ненависть к ученым прошлого, как к имаму Аль-Бухари, как мы уже сказали про это. Поэтому шейх Каттана Шаннани сказал, поистине в этой дуне нету ни одного бидатчика, который бы ненавидел древних ученых, который бы не наговаривал на них, который бы не обвинял их в чем-то. Поэтому среди тех описаний бидатчиков существует также, что они начинают давать прозвища тем мусульманам, которые твердо стоят на своем убеждении. Почему некоторые нас называют ваххабитами? Некоторые называют навасы, как шииты и тому подобное, огромное количество. Эти самые клички, которые они любят давать, указывают именно на их сектантство. Люди, которые отстранились и начинают этим заниматься. Огромное количество сект, которое дало эти названия. Поэтому, почему называют нас, многие называют либо мадхалитами, либо такфиритами, либо этими и тому подобными названиями. Поэтому джахмия нас называли муташабиха, то есть называли мушаббиха. Люди, которые придают Аллаху тело, облик. Это джахмия в свое время дало такое прозвище. Мурджиия назвала нас нуксания. Люди, которые считают, что иман либо падает, либо повышается. Но действительно, в убеждении Ахлиссунна Вальджамаа иман способен либо повышаться, либо подниматься, либо понижаться, либо повышаться. Но мурджиия назвала нас нуксания. Потому что иман способен нас понижаться, как сказали они. И многое другое количество тех сект, которые пришли и назвали нас этими именами. Поэтому что вы думаете, откуда пошло то самое название, которое сейчас распространилось на Кавказе? Аль-Вахабиты, Вахаби и тому подобное. Все это пошло название еще с шиитов. Они были первыми, кто начали называть подобные имена. Аль-Вахабия. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб был английским шпионом и тому подобное чушь. Но в основе люди забыли про один важный хукм в шариате. если у них также существует наука по хадисам, по риваятам, и историю, которую приводит кафир, она не принимается. Но они же ссылаются на английского шпиона. Кафир сказал им это, и они поверили. Удивительно. Хотя основа хадиса, истиляхуль хадис, гласит, что риваят от кафира не принимается, что бы он там ни наговорил. Я завербовал этого, я сделал это, то. Риваят не принимается. И у них эта наука есть. Но, несмотря на это, люди следуют своим страстям. Им хочется взять это мнение, а для того, чтобы подчеркнуть свои собственные желания или свои собственные страсти. Вот поэтому имам Ахмад бин Ханбаль сказал в своей книге «Усулю Сунна», поистине у нас является, основой нашей сунны является придерживаемость за то, на чем были сподвижники, посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и отстраняться от такфира. Ибо такфир это является то, благодаря чему человек впадает в фитну, точно так же, как впадают бабочки, которые летят на свет огня и падают в него.